Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 23 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Я пойду контрольно посмотрю, работает ли, действительно ли все. Началось. Да, значит, в Телеграме работает. Сейчас гляну в Телеграме. Радио говорит, работает. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это Телеграм-канал, где вы смотрите свою любимую ненаглядную. Ненаглядная, это уже не наглядится. А если не наслушаться? Ненаслушную свою. Утреннюю. Моторную. Ну и так далее. Сообщество наше ВКонтакте, говорит Москва, 94.8, заходите. Или оно не сообщество называется, а содружество. Ну, в общем, вы найдете. Так, значит, раскрыли резонансное преступление. США уверены, что в РФ проведут... Что проведут? Газопровод. Нет. США уверены, что в РФ проведут расследование убийства Дугиной. Осуждают насилие в отношении гражданских лиц. Госдепартамент. Такое провели и раскрыли уже, ну, мне кажется. Вот в этой связи ООН призывает к расследованию для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной. Франции грозит неизбежный дефицит картошки, меда и молока. Значит, будут сидеть на брюкве, варенье каком-нибудь и кефире вместо картошки, меда и молока. И чрезвычайная ситуация из-за обмеления реки Печоры введена у нас губернатором Ненецкого автономного округа. Режим ЧС вводится в Рязанской области из-за лесных пожаров в Рио губернатора. Это все вчера, накануне произошло вечером. А где наши Би-200? Можно я спрошу, чем занимаются наши Би-200? Нет, я не то, что я с упреком. Я... Извините. Может быть, окажется, что они занимаются чем-то настолько полезным, что я сгорю от стыда сейчас и буду кричать: Би-200, Би-200, потуши же в конце концов меня. Но я просто помню, что это потрясающие, уникальные летающие огнеборцы, летающие пожаротушители, которые приходили человечеству на выручку неоднократно. И делали это всегда профессионально, делали это всегда подавляюще. То есть у них было подавляющее превосходство над огнем. И сейчас я читаю про какие-то, ну, на первый взгляд, на мой взгляд, вы уж простите меня, жалкие 50 гектаров горящего леса, жалкие по сравнению с миллионами, которые горели в прошлом году в Якутии. Я думаю, может, пару заходов Би-200 бы, если бы. И все. А так приходится нашим ребятам проявлять какие-то невероятные доблести и невероятные черты характера. Окна закрываем, гони! И вот это все. Вы видели этот репортаж? Ну, в смысле, это видео. Вы не видели его? Я вам сейчас его покажу. Вы что? Бегом в стрим. Все в стрим бегом. Бегом, бегом, бегом. Давай, давай, давай. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Я, правда, слушал без звука это вчера. Не знаю, нужен ли звук сейчас. Но я думаю, что нужен, наверное. Но картинка точно нужна. Граждане, это, в общем, Голливуд отдыхает. Болливуд отдыхает. И спецэффекты, и Кристофер Нолан отдыхает. Потому что, ну, посмотрите на этих ребят наших.
Открывай окна! Гони!
Посмотрите, через что они гонят.
Ебать!
Ой, извините, а я думаю, там запик, но в смысле, он говорит, смотри, вот. Ну, в общем, я тогда без звука, ладно? Видели еще раз? А кто бы здесь удержался? Смотри, закрываем окна, гони, кричит он, и они гонят. Гляди, через чего они гонят. Просто... Потом это назвали огненной ловушкой, в которую они попали. И ребята прорываются через огненную ловушку. Просто через пламя, причем не через горящее там что-то, а бушующее, неистовое пламя. Смотри, оно просто автомобиль внутри пожарище. И вот они прорываются через это все. И в результате вырываются на оперативный простор. Все, и здесь уже пошло. Какой-то свет какой-то появился, небо. Вырвались. Ну, теперь, честно говоря, не то чтобы не поворачивает, но, честно, не поворачивается язык что-то там рассказывать про... Не знаю, ну, поворачивается, конечно, но все равно. Теперь уже говоришь о пожарах, об этих. Не с долей расстройства столичного мальчика такого, что... Ну, а что это здесь у нас? Что-то дымом пахнет. Ну, что там они... А понимая суровость всего, люди там на грани ходят. И именно поэтому, не чтобы уесть там кого-то еще, именно поэтому я и спрашиваю, это обывательский вопрос, возможно. Бедвести наш, он... Может, пора уже... Или он под санкциями какими-то находится, и мы не можем им пользоваться? Я же не знаю. Вы же авиаторы сами. Вы же сами должны знать это. Сейчас. Нет, я не здесь. Давайте я где-нибудь здесь буду. Сейчас, секундочку. Я вот здесь хочу. Б-200. Я хочу посмотреть еще раз. И, может, какая-то судьба здесь его есть. Б-200... Бериев. Бериев, он потому Б-200, потому что он Бериев. Бериевский Б-200 Альтаир. Универсальный самолет-амфибия, разработанный и построенный компанией Бериев Aircraft Company. Продаваемый как предназначенный для... Фига себе. Бериев Company. И вот это все. Многоцелевой. Летающая лодка из Таганрога. Может эксплуатироваться с аэродрома класса «Б» длиной полосы 1800, водных акваторий длиной не менее 2300 метров. Не знаю, может, там акватории нет такой? При глубине водоема не менее 2,5 метров. Самолет способен взлетать и садиться на воду при высоте... Сейчас открываю статью, извините. Базовая конструкция для тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Грузопассажир перевозки. Где у меня здесь? Самолет способен взлетать и садиться на воду при высоте волн до метра 30 сантиметров, 1-3 метра. При этом специальные меры защиты от коррозии позволяют эксплуатировать самолет в открытом море. В районах с плохо развитой наземной инфраструктурой может базироваться на бетонированной площадке размером 130 на 70 метров. Базироваться, но не взлетать. Оборудованный гидропуском. Рабочее проектирование проведено с учетом летной годности США. Создан для МЧС России, предназначен для решения следующих основных задач. Пожаротушение. Нам нужно пожаротушение. Доставка групп спасателей необходимого оборудования грузов первой необходимости в районы стихийных бедствий. Нам нужно. Это очень. Эвакуация пострадавших из зоны бедствия, поиск и обнаружение кораблей и судов, терпящих бедствия. Не сейчас. Точное определение координат очагов чрезвычайной ситуации. Нужно нам тоже это. Классификация обнаруженных целей визуально с помощью бортовых технических средств тоже нужно. Перевозка пожарных команд и грузов очень нужно. В настоящее время ограничения ресурса самолета не установлены. Эксплуатация осуществляется по состоянию. Назначенный срок службы 30 лет. Возможности самолета Б-200 позволяют брать на борт 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 14 секунд. То есть он за 14 секунд забирает 12 тонн воды в себя, когда идет на глиссирование, то есть, касаясь водозаборником воды. На борту самолета установлены баки для химических жидкостей объемом 1,2 кубических метра. Сброс воды выполняется как одновременно из всех баков залпом, так и последовательным открытием створок водяных баков. Благодаря высокой скорости имеет большую производительность по количеству сбросов за один час при расстоянии аэродром-пожар 100 километров. То есть аэродром может находиться на удалении от очага 100 километров. Аэродром-водоем 10 километров. За одну заправку самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. За одну заправку. А, за одну заправку топливом. Правильно я понимаю? То есть топливом заправляют, и он может делать при вот таких удалениях, сбрасывать 270 тонн воды суммарно. Высокая скороподъемность является значительным преимуществом при пожаротушении в ограниченном рабочем пространстве, например, в горных областях, при заборе, сбросе воды, наличии препятствий. Нет у нас препятствий горных областей, и вот это все. Сколько собрано у нас? Амфибии, уменьшаем проект самолета, поднят 24 сентября впервые в 98 году. В настоящее время... В Иркутском объединенном серийное производство Б-200, это 2001 год. Дальше. Мы помним, что Владимир Путин пилотировал Б-200. И подписано соглашение, сертифицирован за рубежом и так далее. Ну, все. То есть, все, видно по всему, что все, что нам нужно. И почему его не закажут себе в Рязанской области? Вот я, Дэн. И вот я и спрашиваю, я не знаю, возможно, среди нас есть специалист, Б-200, возможно, когда очень большой пожар, может быть, но чрезвычайное положение вообще-то в Рязани, вообще-то чрезвычайное положение введено, а чрезвычайное положение, оно чрезвычайное по определению и требует чрезвычайных мер. Но так устроено у нас, что если положение чрезвычайное, оно тут же требует чрезвычайных мер. А чрезвычайные меры, на мой взгляд, это как раз Б-200. Это же достаточно чрезвычайная мера, мне кажется. Я думаю, да. Поэтому, ну, что нам нужно? Нам нужно взяться, сесть за круглый стол, взяться мизинцами друг друга, за мизинцы, дотронуться и начать вызывать, что ли? Вызываем Б-200. Вызываем Б-200. Вызываем Б-200. Вызываем Б-200. Подействовало пока что только на пилюлю, ее вызвали. Но это тоже неплохо для начала этого вторника. Из самых недр моторов свежий ликотез к вашему утреннему бутерброду. Себе уши, наконец, почувствовал всю глубину падения низких частот здесь, в этой пилюльке. Нормально, кто-то мне и наушники тоже поменял. Но теперь все нормально, я восстановил частоты, слушаю вместе с вами. Вибрирую вместе с вами. Просыпаюсь вместе с вами. Ну вот, видите, я тут наконец-то услышал низкие басы, как вы говорите, Рисориус. А то до этого все. А теперь вот это все. Мегасол, доброе утро, приветствую, Рисориус. Алексей Портер здесь с нами, Тимур Джураев и Сергей Волк. Иван и Дэн Павлов. У Рисориуса, кстати, на Южном Урале 18 градусов выше 0. Николай Хром, доброе утро, Елена Кунцева. Игорь, Роман Успешный, Вячеслав Моряк, Василий. Алексей Валерьевич Лысенко, Ватрушкин Санек, Алексей 762 и Андрей. Доброе утро, приветствую лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Напомню, стрим или видео, версию, картинку из этой программы, из этой студии вы смотрите в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «Радио». Давай вместе. «МСК, МСК». Чешковец не проснулся? Ну вы даете. Не проснулся ли Чешковец? Вы знаете, как удав кушает? Раз в месяц. Он заглатывает и потом переваривает в течение месяца. Вот примерно так Чешковец спит. Раз в месяц. Вы что? Он ростом 4 метра. Шаг у него тоже 4 метра. И спит раз в месяц. Но неделю. Неделю спит, а потом месяц не спит. Все. Поэтому он не спит. Он бдит. О чем вы говорите? Из Нижнего Новгорода доброе утро. 1Б200 потеряли в Турции, вроде как раз в горной местности. Была такая трагедия, да, но у нас же было больше, чем один. Абсолютно справедливо вы обратили внимание, что мы не ответили Рисориусу на его плюс 18. Да вот держите, Рисориус, понятно вам. Плюс 19 сейчас ощущается как плюс 19. И пасмурно, а днем до 32, а завтра 32 днем. Зато в четверг, послезавтра, будет 32 днем. А? Вот так вот. А вы говорите, Якутия. Так они говорили в этой пилиле. Давайте продвижение лучше. Все. Собрался? Собрался? Разобрался? Собрался? Снова разобрался. Продвижение. 7373948. 7373948. 495. Что у вас с движением? Как у вас там? У нас пока что МКАД, внутренняя сторона от Волгоградки до возводимой эстакады у садовода стоит. Это единственное затруднение. Отставить, не единственное. Волоколамочка отличилась перед Волоколамским вот этим Тушинский тоннель. Но под каналом имени Москвы дорожно-транспортная непонятной этимологии. В 6.15 только что появился значок этот. Я просто пытаюсь понять, в центр или из центра. В центр. Ну, естественно, а зачем из центра? Это неинтересно. А вот в центр, конечно. ДТП. Учитывая специфику шоссе, учитывая специфику пропускной способности вот здесь под тоннелем, есть ощущение, что это будет всерьез и надолго там у вас. Ну, в смысле, соберется пробка сейчас большая. Еще я больше не вижу ничего. Подмосковье нормально. Такое ощущение, что закончились дачники. Скажите, пожалуйста, дачники, вы почему закончились? Куда вы закончились? Почему нет никого, кто въезжал бы по утрам в Москву, кто стоял бы, создавал бы вот эти препятствия и все остальное. Сами кланяйтесь Нижнему, тоже прям нашли мне это самое, чтобы кланяться, пишут мне здесь. Поклон Нижнему, я там учился. Ну ладно, Нижний, это имеется в виду Новгород. Все, значит, с этим разобрались, движение очень хорошее. Если чего увидите, что-то нехорошее или наоборот хорошее, все равно расскажите. 7373-948-495 код.
Моторы.
Значит так, мы должны порадоваться, как настоящие болельщики. У вас там что-то со Спартаком, что-то кто-то куда-то уходит, что-то происходит, потом еще что-то. Вот еще есть у нас видео про пожары. Оттуда, из Рязани, тоже видео, но это не настолько эмоционально, как первое, когда окна закрываем и гони, но тоже дает представление себе о том, что это место адское. Вообще лесные пожары, а там, говорят, верховой начался, который гораздо сложнее и опаснее, и распространяется, насколько я понимаю, гораздо быстрее и непредсказуемо, потому что в большей степени зависит от ветра. А турбулентность в зоне пожара, вы сами знаете, ну или не знаете, ну так знаете же, что турбулентность атмосферная в зоне пожара дикая, просто потому что очаги очень высокой температуры, а где-то температура пониже, а там снова высокая, и все это закручивается в вихре. И верховой пожар в этом смысле, конечно, дико опасен, потому что он мечется по лесу просто как раненый зверь. Туда-сюда, туда-сюда, туда. Это, видите, тоже из автомобиля снято. Но уже такие, здесь прошел, вероятно, пожар, прошел недавно, и такая зона выгоревшая. В общем, продолжается, там продолжается и проблема. Я хочу найти Дзюбу. Вы видели Дзюбу? Там, вот я хотел вас спросить, и где мне найти его? Сейчас мне надо найти Дзюбу, потому что есть ощущение, что был акт не какой-то акт неразделения победы со стороны сокомандника. Может, у вас есть Дзюба, так киньте мне его. Я пытаюсь вспомнить, где я его видел, Дзюбу. Дзюба вчера забил гол. Я не помню, в свои ворота нет, но радовался так, как будто забил не в свои. Спасатели продолжают тушить пожар. А, вот, все, нашел. Сейчас я вам покажу. Значит, скажите, мне показалось... Акедорон! Смотрите, вот сейчас момент. Он такой бежит, он подает руку, а это негрило! Блондинистая, негрило. Негр, смотри, ну, чистой воды, это самое. Ну, а почему нельзя? Можно же, мне кажется. Отворачивается от Дзюбы, отворачивается. И начинает целовать свои пальцы или облизывать, я не знаю, как у них принято. Потому что, типа, он сделал голевую передачу. Он после его удара, наша великая потеря российского футбола великая, которую обрел турецкий или какой там клуб, вот он закатил первую шайбу, в смысле, чем футбол играет? Мяч, первый мяч закатил. И бежит к нему, к этому придурку, руку тянет правую. Он говорит, брат, говорит ему, спасибо за передачу голевую, ты вообще молодчага. А это негрило отворачивается от него. Отворачивается, видя, что этот руку тянет. И начинает целовать свои пальцы и выставлять их зрителям, как бы показывая, что да зрители, это я молодец. Вот он, видите? Это негрило. Он такой набрасывает через этого защитника. Аникоро. Набрасывает. Аникоро. Что такое? Аникоро. Аникоро. А, это наш, наверное, Аникоро, это зовут вот этого, негрилу этого. Он, может, еще и японец к тому же. Представляете? Японец, негр, блондин. Поэтому у него там такая смесь, его постоянно пучит от чего-то внутреннего. Вот. И он набрасывает, а Дзюба закидывает. И вот он бежит. Смотрите, Дзюба какой, глаза. Я думал, что в этот момент у него выпадет глаз один от Дзюбы. Смотрите, какие глаза. И он руку тянет ему, давай руку. А это отворачивается, и все, и никакое. Еще раз. Аникоро. Аникоро. И Дзюба. Как это назвать, скажите? Можно ли считать это проявлением расизма? А Дзюба молодец, он такой тоже, он и начал целовать свою ладонь. Видите, он говорит, вот это, если бы мы играли руками, вот это бы рука забила гол, вот это бы рука. Ну, говорит, ну, хорошая моя, ну, моя правая, но мы играем ногами, а до ноги я сейчас достать не могу, говорит он. И все вот это. Что это было? Вы скажете мне, эти футболисты, у него был, у Дзюбы день рождения, может быть. Как это расценивать? Мне вдруг стало при всех талантах ручной игры нашего Дзюбы, при всех его талантах, ногами он тоже, как показывает практика, время от времени играет, оказался в нужном месте. Правда, технически говоря, мяч и так залетел бы в ворота без него. Это большой талант, между прочим, оказываться в нужном месте. Потому что, ну, еще раз давайте посмотрим этот момент. Мне кажется, что мяч залетел бы и без него. Вот, пиу. Да, ну то есть он бы закатил, он залетел, а Дзюба поучаствовал, он такой, ах, давай я дотронусь до мяча. И технически, конечно, мяч от ноги Дзюбы залетел в ворота, и все. Но вот этот жест, вот это демонстративное игнорирование, так нельзя в команде. Мне кажется, мы должны на какую-то ноту состряпать и заявить об этом, потому что так не годится. Все, на этом новости... Пожаротушение и голозабивание ногами, Не руками. Не путайте, пожалуйста. У Дзюбы все строго. Голы ногами, все остальное руками. Все, на этом вот эти все новости заканчиваются. И далее мы переходим к новостям автомобильного мира. Не очень большого, скукоженного российского. И в разной степени большого мирового.
Моторы.
6.32, моторы, доброе утро, я приветствую вас, мы продолжаем. Здравствуйте, это очень хорошо, что вы здесь, очень хорошо. Плохо, что отмалчиваетесь, отсиживаетесь. Вадим, ну я надеюсь на ваше участие, у нас же здесь форум с вами, форум, мы обсуждаем вопросы. В данном случае хорошее что-то, а потом что-то сомнительное. Давайте так, начнем. Сначала хорошее, потом сомнительное. В Москве заработала новая служба, которая призвана поднять... и выровнять эмоциональные отношения наши и поднять репутацию Центра организации дорожного движения на невиданные высоты. Как бы это все призвано показать, что они не только кнут, но они и пряник. Причем пряник, являющийся в нужный момент нужным людям. В Москве заработала новая служба помощи водителям на дороге. На базе дирекции фото-видеофиксации Центра организации дорожного движения, ЦОДД. На выручку автомобилистам, оказавшимся в затруднительном положении, приедут парконы, машины ЦОДД, вертолеты, самолеты, десант будет, затруднительное положение. И спросят, в чем оно у вас, положение ваше затруднительное? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Это круто, что вы так отозвались. Да, давайте.
Да. По поводу вот той аварии, которая на Волоколамке, вы сказали.
Да, да.
Там нету вообще ничего, и, скорее всего, не было, просто неправильный значок стоит. Там дорожные работы просто.
Да просто первый кто-то ткнул во что-то такое, чтобы просто отметить это место.
Да, так что там уже не первый день, это дорожные работы меняют асфальт.
Я понял.
А так едет.
Круто. Хорошо, скажите, у вас часто бывает затруднительное положение, из которого вы самостоятельно не можете выйти в Москве?
На дороге?
На дороге. Не вообще. Вообще, ну, вообще-то, конечно, такое время, что оно сплошь затруднительное все. А вот именно на дороге.
Головой надо думать, и все будет хорошо.
Окей, все. Сейчас мы в ЦОДД звякнем, передадим. На выручку автомобилистам, оказавшимся в затруднительном положении, он так и думает, где бы деньжат взять? Это друга день рождения, юбилей. Просто не отделаешься бутылочкой, да и не отделаешься, и вообще он не пьющий. Тут не это самое. Что ж такое? Думается, вот какое затруднительное положение. И здесь вдруг, пам, бабах, зеленое облако, и из него двое из ларца одинаковые с лица, ЦОДД, парконы приехали, курсируют по городу. И только и думает, кому бы здесь прийти на выручку, кому бы сейчас здесь добро причинить, думают они. Вот, контролируют соблюдение правил стоянки и остановки. Для этого были переоборудованы 12 мобильных комплексов фото-видеофиксации, но для того, чтобы они причиняли добро. Их укомплектовали камерами с нейросетью. Это... Нейросеть, вероятно, и будет определять ваше затруднительное положение. Она будет подъезжать и говорить вам, вы в затруднительном положении. Приступаем к выручке. Они такие, а вы такой, да нет, у меня все нормально. Такой, вы в затруднительном положении, не сопротивляйтесь. Такой, да нормально у меня все, говорите вы ему. Я заплатил даже за парковку, стою здесь. Говорю, вы в затруднительном положении, не сопротивляйтесь. Мы спасаем вас. И вот это все. Нейросеть работает как онлайн-регистратор. Видео с этих регистраторов можно получить в ситуационном центре ЦОДД. Ну, окей. Я помогу. Вот как вы можете определить, чтобы знать, от кого вы получили добро, и от кого, если что, драпать? Так вот, смотрите, как они называются. Вот так. Я помогу. И они черные почему-то, эти парконы. Они черные. И написано, я помогу. Ты такой, да не надо мне, отстань от меня, что ты пристал? Такой, я помогу. Он говорит, да все хорошо у меня, я уже нормально себя чувствую. Он говорит, я помогу, говорит он. И все, и ты уже здесь не способен будешь сопротивляться. Узнать паркон-помощник можно по проблесковому сигналу желтого цвета на крыше. Такие автомобили укомплектованы. Двоеточие. Буксировочными тросами, пусковыми устройствами для запуска двигателя, конусами и домкратом. Также у водителя паркон имеется при себе деньги взаймы. и сигаретка, если там, ну, вообще все, воды выпить, сигаретка, там, спички, поболтать у него найдется. Всегда свежий анекдот, если что, на любую тему, про Дзюбу пошутить. В ЦОДД заявили, что в планах доукомплектовать всем необходимым весь парк парконов, которых насчитывается 150 штук. Вопрос у меня. Если он начинает причинять помощь кому-то на дороге, то это значит, что он не выполняет свой маршрут, правильно? И значит, интервалы проезда больше 5 минут. Поэтому мы все должны прикидываться ранеными, хромать, чтобы они тут же начинали нам помогать, а все остальные могут парковаться и спокойно там 7-8 минут. Доброе утро, да, слушаю. Там, вводить утро, данные.
Эфир не слушал, просто выехал из дома, не посмотрел навигатор и уперся в такую прям глухую пробку на Ленинградском шоссе. Это перед сходней какая-то авария, ничего не доехал, но стоит все глухо вообще. То есть, если из Зеленограда кто-то будет выезжать...
Дорожно-транспортное происшествие прямо в черной грязи.
Вот, поэтому, ребят, через сходни объезжайте.
Там, у Роснефти, у заправки. Аж 3 человека поставили, поставили значок. Левый ряд, правый... А там же 2 ряда у вас. Или 3?
Ну да, да, да. Здесь
всего средний ряд, правый ряд... Ару.
Обочинка, обочинка.
Ару развернула, написано здесь. Ару развернула.
Понятно, все, спасибо.
То есть, держитесь, да. Ару развернула. Ара, это попугай большой такой. Левый ряд, правый ряд. То есть, развернула так, что вот, мама, не горюй. Надежно не проедешь. Роснефть, знаете, заправка у вас в черной грязи. Перекресток с левой стороны. KFC Авто здесь. Откуда я все это знаю? Вы думаете, я местный? Нет, я просто... У меня просто карта есть. А у вас что, нет карты? Вот, Ленинградское шоссе. Нефтьмагистраль. Ну, в общем, черная грязь. Прям черная грязь. Вот прямо вот в самом сердечке этого потрясающего места, название которого всегда... Есть несколько замечательных мест, вот черная грязь и свинорье у Внуково тоже, это замечательно. Жаль, что они не на одном шоссе, потому что это было бы очень, очень кстати. И здесь написано, а что это значит? Правый ряд Ару развернуло. Может быть, это имелось в виду название автомобиля какого-то, а написал это Гоги Ача. Сообщение это в Яндексе здесь оставил. Гоги, Ача, а развернула Ару. Слушай, Ара, ты что? Сейчас мы смеемся, а там окажется серьезное что-то. Доберетесь туда, Александр, сообщите, что там. И это, можете еще кинуть фоточку. Спасибо. И тут же фоточка прилетает. Правда, Ару пока не видно. Это там же, у черной грязи? Нет, это какое-то другое место вы присылаете. Стас Мессер. Все так, тоже приехал в эту пробку. Да, это тоже пробку, та же пробка, но здесь я вижу 3 полосы, но одна левая исчезает, правильно? И дальше остается 2. И не каждый может проехать через такое место сужение полос. И вот там кого-то развернуло. Напоминает заговор роботов против Уилла Смита. Да, когда он, я вас спасу, а он кричит, ее спасай, девочку. Он говорит, нет, не сопротивляйся. Напротив, это напоминает... «Изгой-1» момент, помните? Мы про эти, про парконы, которые помогать будут. «Изгой-1», когда ее спасали из тюрьмы, и робот говорит, «Вас спасают, не сопротивляйтесь! Вас спасают!» Она хотела сбежать, а он ее, «Вас спасают, не сопротивляйтесь!» Так вот, в ЦОДД заявили, что в планах доукомплектовать всем необходимым весь парк парконов, он насчитывает 150 штук. То есть всего 150 штук. Вот что говорят, мал клоп да вань. Нет, другая какая-то должна быть поговорка. Всего 150 штук контролирует все парковочное пространство в Москве, прикиньте. Ранее в Сберавто тоже что-то анонсировали, но это плевать. В общем, теперь вы под надежной защитой. Но, правда, я не понял, что нужно сделать, чтобы тебе причинили добро, чтобы тебе пришли на выручку. То есть нужно просто стоять и размахивать белым флагом или как... этот герой Андрея Миронова, Козлодоев, размахивает труселями или чем он там, на палке размахивает чем-то. «Помогите!» Вот, это, вот так вот кричать, чтобы к тебе паркон подъехал, начал помогать. Не знаю. Но написано, что заработала новая служба в Москве. И это очень хорошо. Так, раскрыта судьба российского электрокара. Помните, я вам говорил, что у нас будет одна новость хорошая, и она размягчит наше сознание для того, чтобы как раскаленный нож в масло вошла плохая новость в наше сознание. Ну, не плохая, а справедливая. Потому что я, как только познакомился с подробностями этого проекта, прожекта, я тут же сказал, ребята, это какой-то развод, честное слово. И стыдно видеть, что в этом разводе принимают участие какие-то, ну, какие-то институты, ну, в смысле, не институты как учреждения, а институты как институциональные какие-то организации. Ну, то есть там что-то большое в этом принимало участие, и кто-то что-то возлагал, и как бы это была не афера какая-то, в которой участвовали те, кто что-то возлагал на это дело. Речь про Зету. Помните, Зета такая была штука? Да вы помните, вот так она выглядит. Вот это единственный, вероятно, экземпляр, который более-менее похож на что-то законченное. И это и все. И написано, что похоже все. Похоже, Зета капут. Проект первого российского электрокара Зета закрыт. Об этом пишет «Русский автомобиль» в своем телеграм-канале. Автоэксперт Сергей Цыганов, которому удалось поездить на одном... Вообще фамилии какие-то здесь пишут. Поездить на одном из пяти собранных экземпляров модели... По его словам, внешние автомобили выглядят неплохо, пластиковые. Да при чем здесь, как они выглядят? Разве же в этом дело? Да ты расскажи, чего ты взял, что он закрыт. Кроме пяти собранных образцов Зета, остался один недостроенный каркас, сообщили там. Эксперт испытал в деле. Да плевать, что он испытал! Ну, это очень странная новость. Это очень странная новость. Описанные ощущения, а тоже дергается на старте еще. То есть она, проект закрылся из-за того, что оно дергается на старте, или из-за того, что это изначально была фигня какая-то. Недостаточная шумоизоляция. Недостаточную шумоизоляцию отмечал и глава Минпромторга Денис Мантуров. То есть даже Денис Мантуров прикоснулся к этому. Вот, он протестировал электрокар весной прошлого года в Тольятти. Полтора года назад на проект планировалось выделить 100 миллионов рублей из Фонда развития промышленности. Вот я про что говорю. То есть кто-то все же прикасал. Денис Мантуров вляпался в это. 100 миллионов рублей собирались выделить. А может, выделили уже, и поэтому он закрыл? Я не знаю. Развитие промышленности. Но этого так и не случилось. Но это надо проверить. Потому что, может, и выделили. Потому что иногда проекты закрываются, потому что им не выделили деньги. А иногда проекты закрываются... Напротив, потому что им выделили деньги. Такое тоже бывает. В России сборка не будет налажена, однако полностью ставить крест на электрокаре пока рано. Почему? Я так и не понял. Я не знаю, почему пока рано. Потому что, читай пункт номер один, потому что деньги пока не выделили. Вот. А когда выделят, то тогда, может быть, наверное, и рано будет. И вовремя ставить крест. Хорошо. Ну, в смысле, это, конечно, нехорошо. Это, конечно, все, знаете, попахивает... ну, в общем, это выглядит некрасиво. Это выглядит неприятно. Это выглядит как одна из стратегем «Воруй на пожаре», она называется. «Воруй на пожаре». Потому что тогда ты можешь нормально унести... Бог его знает, что там. Может, ты спасаешь чье-то имущество, а может, воруешь. Никто же не знает на пожаре, никто не разберется, потому что у всех паника. Вот и воруй на пожаре. Вот так и здесь. Давай, давай, давай. И когда мы видим суммы какие-то, и какой-то фонд выделяет что-то 100 миллионов куда-то, и вы видели эту Зету. Ну, в общем, какая-то фигня. С другой стороны, может быть, вот это такое отношение наше к подобным проектам, там, как эта фигня, и не позволяет развиваться чему-то новому у нас. Ну чего-то, ну как что-то новое пустит ростки, если каждый раз ты будешь говорить, ну, какая-то фигня, а что оно у вас ползает? Ну, что оно ползает, что, ходить не может? А вам говорят, так ему 2 месяца ребеночку этому, он не может. Он так, а так какая-то фигня, ходить не может. Так, такое тоже может быть. Может, ему надо развиться во что-то. Но там были какие-то нюансы и косвенные признаки, которые лично у меня вызывали недоверие в этой во всей Зете и во всей в этой вообще истории. Модные гигантские экраны в современных автомобилях все чаще критикуют как дизайнеры, так и обычные водители. Это еще одна, между прочим, новость.
Моторы.
Ну, в смысле, это не новость никакая, потому что экраны, сенсорные, все вот это вот. Это вызывает определенные нарекания. И в этой связи... В этой связи мне хочется какого-нибудь голосования. Голосование вот какое. Как вы относитесь к экранам, к сенсорным, к тачскринам всевозможным? То есть они, на ваш взгляд, это скорее ветвь развития, и такая ветвь развития, которая в результате приведет к чему-то лучшему. Ну, то есть это такой эволюционный путь, по которому мы идем. Или же это тупиковая ветвь, и нам придется откатиться обратно. Потому что в последнее время я что-то все чаще замечаю, что мы откатываемся, ну, в смысле, не мы, а вообще мы видим процессы откатывания назад, то есть как бы обратной эволюции. Вдруг откуда-то, как из табакерки, черти выскакивают какие-то Peugeot 405-е, еще что-то, Логаны первого поколения с криками «Дайте нам двигатели, и мы будем выпускаться», еще что-то. И все нормально к этому относятся и как-то думают, ну, вот видите, Логан, вот. Ну, а что ж, автомобиль же, ну, смотрите, мотор у него есть, коробка. И я не удивлюсь, если мы сейчас вдруг начнем процесс отказа от экранов, от тачскринов, от всего вот этого. Смотрите, вам удобно пользоваться, ну, как бы это спросить так покрасивше, как-нибудь так. Ну, в общем и целом, вы не против экранов, тачскрин и всего остального. Если оценивать их положительно или отрицательно, вы скорее положительно оцениваете наличие в автомобиле стеклянных панелей, вот этих, в которые заведены основные функции мультимедиа, а иногда в них же заведены и функции климата и всего остального. Да, поддерживаю. Это, скорее положительно оцениваю вот этот дизайнерский инженерный ход однажды, когда решили их заводить в стекло, в тачскрины. Основные функции мультимедийных систем. 134, 21, 35. Оцениваю скорее положительно вот это вот все. 134, 21, 36 оцениваю скорее отрицательно. То есть, если вы оцениваете отрицательно, значит, у вас есть какая-то альтернатива. А альтернатива — это кнопочки. Кнопочки. Наши теплые, уютные, ламповые кнопочки. Одна функция, одна кнопка. Вот это вот тема. Но вы должны... Ну, ладно, про то, что вы должны помнить, это мы отдельно потом поговорим. Пока проголосуйте. 134, 21, 35. Отрицательно отношусь ко всевозможным экранам, тачскринам и вот этому всему. Это все сильно усложняет мне жизнь, и мне надо искать глазами, смотреть вот это, что я нажимаю. Хотел нажать одно, а нажал другое совершенно, потом надо выходить куда-то. Все это дико неудобно, и больше того, это даже дико опасно. 134, 21, 36. Не поддерживаете вы тачскрин-панели в современных автомобилях? Нет, вы считаете, что это ошибочное было решение поворачивать развитие прогресса в эту сторону, интерьерного прогресса. 134, дизайнерского прогресса. 134, 21, 36. Это была ошибка, это дико неудобно, это все плохо. 134, 21, 35, наоборот, хорошо, потому что современные автомобили, они все равно, что современные самолеты. В том смысле, что функций у них становится очень много, очень много. У современного автомобиля появляется колоссальное количество возможностей, интеллектуальных возможностей, мультимедийных возможностей, электронных, каких угодно. И если следовать принципу «одна опция, одна кнопка», то в результате вы будете сидеть просто тупо в кабине самолета. Ну, как в кабине самолета, когда у вас вокруг будут сплошные тумблеры, переключатели, кнопочки и так далее. Но здесь же возникает вопрос, а почему в кабинах самолета до сих пор такое количество тумблеров, кнопочек и переключателей? Почему не сделать там три огромных монитора и туда все завести? С одной стороны. С другой стороны, если вспомнить Crew Dragon, масковский, SpaceX-овский космический аппарат. Там действительно все заведено на экраны. Это космический корабль. И там всего, там у каждого космонавта, астронавта по-ихнему, ихнему, есть такое слово? Перед ними большой экран. И все в экране. И они пальчиками нажимают это все. С третьей стороны, Вот скажите, Александр, у вас какой телефон? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Еще раз,
Александр. Знаете, какой, какой у вас телефон, скажите, пожалуйста?
Вот сейчас Samsung.
Ну, я скорее имел в виду, в смысле, это смартфон или кнопочный?
Два кнопочные по работе, и вот с вами поболтать.
Кнопочный это потому, что вы спецагент, и вот это все, и чтобы вас не отслеживали.
Нет, потому что мне это очень удобно. Добрый, надежный Nokia, он...
Да мне это не рассказывайте, я муж адвоката, друг адвокатов, которые защищали коррупционеров, скрывающихся в Швейцарии. Я уж знаю, зачем кнопочные телефоны люди заводят. Но мне это
У меня есть такое. Роман, разрешите два слова по поводу панели, да?
Вот. Давайте.
Очень хорошую тему, значит. Смотрите, я не против таких панелей, да? Но для себя я решил, что мне это неудобно. Вот мне, она меня отвлекает. Вот у меня даже дети, когда возьму на службе какую-нибудь машину, приеду домой, да, вот, ну, там, подменная, да, и вот едем куда-нибудь, и вот они начинают вот это вот, а вот звук волны, а вот звук еще, и вот они там, а меня это начинает раздражать, это вот мне неудобно. Мне вот нужно, чтобы вкл-выкл, чтобы я вот нажал на кнопочку, и у меня сиденье теплое, а не лазил вот этим пальцем, там, ковырялся во всей вот этой вот.
Быть с количеством современных опций, которые просто физически, у вас места физически не хватит для всех кнопочек на всех панелях?
А мне вот, знаете, а у меня есть...
А вам не надо, нужен. Вам проще.
Адаптивный круиз, подогрев задницы, руля. Ну, а что мне еще нужно? Ну, и вот выкол радио, то есть, как бы, вот честно говорю. А все остальное там, машины технические исполняют, да, там такие...
А переключение настройки, переключение режимов движения, настройка подвески,
еще
а климат,
говорю,
а переключение, вот
я
это
вас
все.
Понимаю. Я вас понимаю, как...
ESP, отключение системы, да? А автохолл кнопка, а радийные все кнопки, вот эти мультимедиа, эти все настройки. А вот это все. Вы знаете, сколько я насчитал кнопок в предыдущем, теперь уже предыдущем поколении, ну, первое поколение, когда Genesis стал Genesis'ом, G90. Знаете, сколько у него было кнопок до тех кнопок, до которых водитель может дотянуться? То есть, включая дверь, руль и центральная консоль. Вот предположите, сколько?
Никак нет, даже не отвечу.
Примерно, знаете, любую цифру от балды.
Ну, бог с ним, 30.
80.
А, прекрасно. Вот вы знаете, и после этого мы говорим, что у нас аварийность движения, да, потому что человек начинает это искать, начинает что-то делать. Зачем?
Нет, сейчас многие подумают, что я шучу. Я серьезно говорю, 80 кнопочек, включая руль, дверь, вот эти все стеклоподъемники, блокировка стекла, блокировка детская, переключение зеркал. На центральной консоли черт ногу сломит вокруг рычага. На руле с одной стороны 10, с другой стороны 10. Под рулем на лепестках еще кнопки какие-то. И вот это все.
Роман, вот два слова. Вот, а потом, может, и больше не... Вот смотрите, да. Еду, вот сейчас вот обычно возвращаюсь, там, ну, Финланд, по Ленинграду, по Новой Риге, да, домой, катаюсь, дома. Вот, еду обычно во втором справа ряду, потихонечку, и как-то мне это не надо, все кнопки, которые мне нужны, там, блокировки или еще что-то, включаю только иногда, когда лодочку спускаю, да, там, к
сестре. Начинается. А хлебушек ем только, когда икорку на него намазываю. Вот
на самом деле, мне это правда.
Я понял, ладно, хорошо, Александр, спасибо большое. Вот это. Камеру включаю, когда лодочку, яхточку спускаю, а хлебушек кушаю только, когда икорку на него толстым слоем наношу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Я вам Евгений, постоянно слушаю.
Да, спасибо
за ваши огненные прекрасные эфиры.
Доброе утро, да.
Вам на самом деле, Сашка, ну, я не знаю, он относится к категории, наверное, так, я, ну, по-дружески скажу, динозавров каких-то таких за 60+. Потому что, ну, уже 40 минус, как бы там, да, 30 с чем-то, да, то ребята все компьютеры в гаджетах, они там, мне вот, ребенку 3 года, он уже спокойно владеет, так сказать, планшетом, ну, 3,5 ему, да, он там проваливается в меню, в подменю, там, все там, окружающие ролики из Ютуба, бывает, 3,5 года дитю, вот, а, конечно, он вырастет, и он будет просто как рыба в воде в этих всех компьютерных, так сказать, технологиях и планшетах, и сенсорных экранах, а динозавром, да, вот моему тестю тоже до сих пор он не освоил смартфон. И он ходит с кнопочным телефоном, у него две кнопки: вызов и отключить. То есть вкл, выкл, и все.
И красная, которая самоуничтожение. Должна быть еще красная кнопка. И предупреждение: никогда ее не нажимай. И она затертая такая, самая затертая, потому что все всегда ее нажимают как раз. Спасибо, спасибо вам большое. Вот, кстати говоря, эту новость иллюстрирует, смотрите, какая картинка. Вот это интерьер Volvo. Как Volvo какого-то. Сейчас я посчитаю, какое здесь количество кнопочек в этом интерьере. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, Ром, доброе утро. Это Игорь, Москва.
Да,
ну, Игорь. Я динозавр, в общем-то. Мне за 60.
Ну, ладно.
Ну, вот меня вот мультимедийка устраивает, мне очень удобно в машине.
А какой у вас автомобиль? Кнопочки. Какой автомобиль
у меня? У
вас? Soul. Kia Soul.
У меня Soul, да, и мультимедийка достаточно такая, ну, там много тоже кнопок, всяких функций. Ну, вот, ну, как говорится, вот я к ней привык, я просто не ездил, где такие планшеты стоят, там, где много-много функций. Ну, это тоже прилично, понимаете, но это облегчает, в общем-то. Если мне надо что-то, набрать номер, понимаете, громкая связь у меня в машине. Набрать надо номер, я там на светофорчике остановился, набрал, я никуда не тороплюсь.
Все, ну, понял, принимается. Но мне кажется, что экраны-то появились не случайно. И экраны в смартфонах появились не случайно. Просто количество и многозадачность наших устройств стала такой, что кнопками это невозможно сделать просто. Ну, просто физически невозможно кнопками. Ну,
правильно. Нет, это очень облегчает, в общем-то. И я сейчас вот даже не представляю, как я буду там вот ездить, если машина будет у меня без мультимедиа.
А Apple CarPlay? Вот как Apple CarPlay кнопками обеспечить себе?
Ну,
вот,
ну,
да. Есть такое дело. Спасибо большое. Вот про Apple CarPlay тоже, кстати, многие написали. Так вот, модные гигантские экраны в современных автомобилях все чаще критикуют как дизайнеры, так и обычные водители. Шведское издание решило выяснить, действительно ли сенсорный дисплей уступает в удобстве физическим элементам управления. Издание решило не полагаться на опросы и субъективные мнения, а провело исследование, замерив время, которое водители тратят на управление различными функциями. Результат оказался не в пользу тачскринов. Для исследования шведы отобрали 11 современных автомобилей с сенсорными мультимедийными системами, соперниками которых стал Volvo V70 2005 года. Водители и добровольцы просили выполнить ряд простых задач во время езды. Включить подогрев сидений, увеличить температуру в салоне на 2 градуса, запустить обогрев лобового стекла, включить определенную радиостанцию и сбросить настройки навигатора. При этом им позволили ознакомиться с машинами заранее. На 17-летнем Volvo, его интерьер вы видите прямо сейчас, вот еще раз, я вам посчитаю, сколько здесь кнопок. Только на центральной консоли, только вот на центральной панели под воздуходувами. Этими центральными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 кнопочки. Это, я считаю, кнопочки радио, там всякие переключения, подогрев сидений, зеркала, все остальное. Но, господа, но 50 кнопочек, это помимо, это не без руля, а вообще без ничего. Вот. И в этом исследовании говорится, что как будто бы люди на скорости автомобиль двигался 110 в час, и за это время задачи выполняли быстрее. Сейчас я подумаю над этим экспериментом. У меня такое ощущение, что что-то в нем похоже на эксперимент, который проводил чувак, у которого Тесла наезжала бесконечно на детеныша, на макет человеческого детеныша. Ангаже какое-то чувствуется здесь. Ну, то есть, когда ты настроен против экранов, то ты исследование проведешь таким образом, что у тебя результат будет определенный. Наверное, сейчас подумаю.
Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Не Это вторник, 23 августа на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Какая-то вереница, череда сообщений приходит о том, что и на щелчке где-то нехорошо, и еще где-то дорожно-транспортное. Вот эта черная грязь, там как будто бы уже саму причину убрали ДТП, но из-за обочечников и кого-то пытающегося нелегально объехать ДТП стоим. Стоите, я-то сижу в этот момент. В Восточном, сами знаете где, на каком перекрестке вот этот вот дикий своей ординарностью и обычностью перекресток, который держит все Щелковское шоссе вплоть до каких-нибудь там Медвежьих озер, где-нибудь там. Там еще и дорожно-транспортные происшествия сейчас. Не удержался кто-то и рубанулся. Поэтому стоите. Еще ДТП только что обнаружил. Это внешний МКАД по пути от Ленинградского шоссе к Пятницкому. Сюда, к Волоколамке. Где-то, где Куркино, Новокуркинское шоссе, вот здесь, на внешней стороне, тоже ДТП. Вторая полоса, два грузовичка не поделили МКАД. Он говорит, он мой. Он говорит, нет мой. И не поделили. Третье транспортное кольцо в районе выезда из Лефортовского тоннеля и вот прямо где-то на выезде, где Бакунинская улица, и там, где Дублерчик у вас и Спартаковский переулок вот здесь вливается в трешку, здесь тоже дорожно-транспортные происшествия. Обратите внимание, тоже в зоне слияния и разгонных полос. Еще на Андропово, на Гатинский затон у метро Коломенское по направлению в центр тоже ДТПшечка. Из-за чего стоим. Авария в пробке, которая к Садоводу идет по внутренним МКАД уже от Нижегородки. То есть сама пробка по себе сама по себе. А помимо этой пробки, которая сама по себе, там еще и авария. ДТП унесло жизни 23 августа, объявлен днем траура, пишет Максим. Да, ну вчера мы говорили об этом и даже смотрели это жуткие эти кадры, как расплющило автобус между двумя большегрузами. На выезде из Лефортовского тоннеля в правом ряду стоит Toyota Camry. Иван Петросян сообщает. Вот потому там и плохо. А в Восточном маршрутка виновата, потому что спешил. Куда? Вот спрашивается, да куда спешил? Маршрутка. Ну, ты же маршрутка, у тебя маршрут, ты никуда не опаздываешь, ничего. Чего спеши-то? Зачем вот это истеричность? Граждане, принимайте ромашку. Нет, не ромашку, что нужно принимать? Принимайте мяту. Мяту и мелиссу. Пейте чай с мятой и мелиссой. Они, по-моему, как-то успокаивают. Тонизируя, но при этом успокаивают. Ну, что-то принимайте, граждане. Ну, зачем вам эта истеричность? К чему она? У многих ухудшилось самочувствие из-за смога. Товарищи, все равно стараемся быть внимательны на дорогах, замечаем друг друга в зеркала, не пропускаем стрелки направо, пешеходов пропускаем, наоборот, пишет Верунчик. Остроты в свой адрес пропускаем, неприличности не пропускаем, не спускаем злодеям, ничего. Правильно, Верунчик, очень верно. Но это, честно говоря, кто пережил 10-й год в Москве, август 2010-го, для того вот это не смог сейчас. Это не зря Роспотребнадзор все время не находит каких-то вредных веществ в этом смоге. Ну, то есть он говорит, что он не говорит, что он полезен, хотя мне кажется, что нужно уже заканчивать с полумерами и полуоценками и давать трезвые, но исчерпывающие оценки происходящему. То есть, если этот смог не вреден, значит, он полезен, правильно? Ну, я так исхожу из Роспотребнадзора, который все время не находит вредных веществ у нас в воздухе. Он говорит, нет вредных веществ. А я говорю, но какие-то же вещества есть в нем, в этом воздухе. Ну, пахнет-то что-то же пахнет. Это же пахнет что? это пахнет что-то, что находится в воздухе, правильно? Оно пахнет. В смысле, воняет, оно смердит. Значит, оно что-то, что-то есть. И если оно не вредное, значит, оно полезное. Ну, я правильно понимаю или нет? Ну, думаю, да. Так что это полезное, граждане. Вот что-то то, что воняет, из-за чего там приступы и все остальное, это все полезное. Как профессиональный связист Елена Искунцева сообщает. Не отказываясь от простого телефона, который не отключают в случае терактов и других аварийных событий. Пусть будет. Простой телефон, вы имеете в виду обычный этот сетевой, который с проводом, который телефонный аппарат. С диском должен быть еще такой, чтобы ненавидеть всех, у кого девятки и ноли в номерах есть. Аварию на Ленинградке растащили, стоим из-за обочинников. Стас Мессер сообщает. И что-то еще здесь по планшетам. Естественно, по планшетам есть голосование, оно было, и я останавливаю. Стеклянные панели и прочие планшеты в наших автомобилях, которые стали появляться какое-то время назад, это не просто красиво, это не просто стильно, это не просто современно, но еще и удобно, делаю вывод я, исходя из вашего голосования, потому что вы бы не сказали, что вы поддерживаете то, что вам неудобно, правильно? Вы же не БДСМщики, не садомазо, нет. Вы, если удобно, так оно и поддерживаете, а если неудобно, так вы и не поддерживаете. 53% поддержки насобирали планшеты и всевозможные стеклянные панели среди нас с вами. 53%. 47% говорят, что это неудобно. Это неудобно, говорят они, неудобно. Это мне гораздо удобнее. Так, пальчиком по старинке, чтобы вот это вот нажал, оно щелкнуло, и хорошо. Там нажал, оно отщелкнулось обратно, и тоже, и очень хорошо. И уютно, тепло, лампово, и как-то так вот, как-то так по-домашнему, и вот это все. Наверное. У меня единственное, что вот как я и предполагал, 50 на 50 примерно, ну, с перевесом в сторону все же людей сегодняшнего дня, а не вчерашнего. Но тем не менее, у меня вот, мне интересно, но при этом у вас смартфоны, правильно, граждане? Граждане, у вас смартфоны. И вы понимаете, почему они у вас смартфоны? Потому что обеспечить такое быстродействие, такую мультизадачность и мультифункциональность кнопочного устройства невозможно. Невозможно. И поэтому у вас смартфоны, у вас планшеты и прочие вот эти вот все штуковины. И это интересно, как у вас в сознании вмещается вот эта вот любовь к кнопкам и при этом абсолютно точное осознание, что они не решают сейчас кнопки. Кнопки не решают. Нет, доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Геннадий Москва.
Да, Геннадий. Слушайте,
ну, еду приблизительно такой же Вове, как они вот 2005 года.
Да.
Вот посчитал, у меня 52 кнопки, но только 14 кнопок управления магнитолой. Но суть не в этом.
Да.
Вас никогда, вот вы не шли, вот просто не автомобилист, а просто вот вы идете по обочине, вас никогда человек со смартфоном не врезался, который там...
Бывало.
Смотрит в него, и вас там на том же, не знаю, на пешеходном переходе.
Ну, всякое бывало, конечно, да. Да, да, да.
Вот
да.
И я обратил внимание, у меня товарищ купил себе новый туарет, вот... 22-го года. Ну, вот,
да. Но да? Ну, а если, значит, это хорошая комплектация, да, значит, у него огромный планшет, ну, гигантский. Вот это. Да.
Он вообще там самый верхний. Вот,
да.
Самый верхний. Там, стоил там какие-то гигантские деньги, как по мне. И вот мы с ним, значит, поехали там, ну, далеко, да. И вот он сидит, у него машина перед этим была, но тоже не совсем там, тоже у него Lexus был, да. И вот я обратил внимание, говорю, слушай, вот, ну, он говорит, обязательно нужен штурман вот с этим спайс-скрином, да? Ну, найди мне, потому что сам отвлекается, а он говорит, реально отвлекал. Вот очень вот человек, у меня спайс-скрина как бы нет в машине, да, такого. Ретроград, да, вроде получается. Но это реально отвлекает. И я даже сам иной раз вот просто обратил на себя внимание именно на свое поведение, да, вот идешь, но бываешь, не на машине едешь, а просто там как бы смартфон что-то отвлекся, ну, что-нибудь такое посмотреть. Ты реально отвлекаешься, и вот, ну, как бы там в последний момент только, то есть раз вот человека как бы будет весь вот не врезаться.
Ну, это не понятно. Знаю, это... Не, ну, это понятно. Но, с другой стороны, угодно, многозадачность современных автомобилей такова, то есть современные автомобили постепенно из механических устройств превращаются в электронно-механические устройства. А с ростом электрификации они будут просто все сплошь электронные. Механическое будет только движущееся. Там, вот и двери, колеса и все. Вот это будет все механическое. А остальное электронное. Уже рули будут иметь, не будут иметь механической связи с осями, все остальное. И это все должно управляться компьютером через экран, просто иначе никак.
Ну, у вас, наверное, Apple же стоит. У вас же Siri иногда тупит.
Я не общаюсь, я с Алисой все время, если надо там что-то самое.
Ну, вот ей вот, ну, Алис, у меня Алис, вот она тупит, да, ей говоришь что-нибудь, она раз, ей не то.
Бывает, да, сказал, естественно. Выиграл, вот она и выиграла. Ну, аж кнопки вот никогда, окно, кнопок короткое замыкание, нажимаешь, она там, что-то скрипит, там пружина какая-то у нее отлетела, и все, вот кнопка и не работает. Всяко бывает, спасибо вам большое. Ну, хорошо, говорит М13, выйти с утра на балкон с кружечкой кофе свежего и вдохнуть свежей гари. Взвешенных частиц не хватает, правда? Не хватает частиц взвешенных, потому что слишком чистый воздух и полезный. Роспотребнадзор говорит, что вредных нет взвешенных частиц, поэтому как-то одиноко нам без них. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Доброе утро, Мам.
Доброе.
Вот вы сейчас говорите, то, что у нас автомобили превращаются, как вы выразились, в многофункциональные устройства.
Ну да.
Да. Да. А зачем?
Такова эволюция. Все так развивается от простого к сложному. Сначала были одноклеточные, там, аминокислоты какие-то, потом стали в бактерии, потом в маленькие штучки, а потом динозавры, а потом мы.
Может, перебарщивать-то уже нельзя.
А это же неостановимый процесс. Вы можете не перебарщивать, но тогда дельфины изобретут что-то такое, или крысы.
Но тогда скоро будут перехватывать управление.
Будут, конечно, будут. Естественно, будут.
Да?
Конечно,
и да. Будет не очень...
Но согласитесь, мы не можем... Вот смотрите, сколько людей погибло так или иначе по вине электричества? Колоссальное количество. Колоссальное. Электричество вообще всего, включая железнодорожную катастрофу, где два поезда столкнулись. Они же столкнулись, потому что они на электричестве ехали. Провода вот это запитывались, все это. То есть даже с косвенным участием электричества людей в мире гибнут миллионы. Но мы же не можем электричество отменить. Ну, не можем. Не можем. Нет,
просто лазить не надо.
Хотя, с другой стороны, когда-то, если вы помните, когда взломали лет 10 назад свитер Дмитрия Анатольевича, он тогда завел тебе блок в свитере. Вот, когда взломали свитер Дмитрия Анатольевича, там появилась, на мой взгляд, одна потрясающая фраза. Он там написал: «И все же... мы решили запретить электричество. Так надежней», — написал он. Потом он признался, что его взломали, но фраза-то осталась отлитой в граните. Все же мы отменим электричество. Так оно надежнее. К сожалению, эволюцию не остановить. Что я сказал? К сожалению. Дурило. Счастью, потому что иначе было бы чрезвычайно скучно жить без этого постоянного развития. ВВМ или ББМ? Вы ББМ или ВВМ? Скажите, как вас читать? Все управление в автомобиле должно осуществляться силой мысли. К сожалению, пока еще мы до этого не дошли, до телепатической передачи информации. Но мы движемся туда, куда пришел весь живой мир. Все животные, млекопитающие, не только... Ведь никто из них ни на кнопки не нажимает и планшетами не пользуется, но при этом умеет коммуницировать. Вот так вот делают волки, собаки иногда. Вот так делают иногда. Коты что-то там мурлычут, правильно? Это самое... Голосом нужно коммуницировать. Поэтому все эти планшеты так или иначе приведут нас к тому, что мы будем общаться со своими устройствами под названиями автомобиль. Шеф-комендор, доброе утро, приветствую. Вы не поверите, ведь я же нашел эту штуку специально для вас, чтобы закинуть ее в наш алкачатец, потому что я помню, что вы ее ждете очень, и поэтому я ее нашел и сейчас запилил. Компания IMAX запретила показывать фильмы в России на ее оборудовании. Мы такие, да, ну ладно. Давайте запретим, запретим называть детей за рубежом именами, которые имеют славянские корни. А еще борщ запретим есть. Мы запрещаем готовить борщ, где бы то ни было в мире. Там, я не знаю, эти гречневую кашу варить. Или что мы еще? Что у нас? Пироги печь, чай пить. Это черт, никуда это все не мы изобрели. Что у нас есть? Запрещаем пользоваться дегтем и пенькой. Носить лапти. Пить водку с медведями. Играть на гармошке и балалайке запрещаем. Не трожь нашу балалайку. Собирать шишки, стрелять из лука в глаз белки запрещаем. Есть строганинку нашу из Хариуса. Чего еще? Смотреть на Байкал запрещаем. Фотографировать Байкал. Думать о Байкале. Вспоминать про север запрещаем. Не смотри на наше полярное сияние. Иди к себе и оттуда смотри, не смотри, оно над нами. Запрещаем включать газ, но это они сами себе запрещают. Спасибо, Илья, 572. Думать о нашем газе запрещаем. Не думай про газ. Иди помойся. А, ты же не можешь, у тебя же энергии нет. Чего же ты помоешься? Ох, 7.25, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Значит, мы подвели итоги по кнопкам. Не все так однозначно, как здесь было указано в этом исследовании, которое провели в Швеции, и якобы, дескать, кнопочки эти самые, они оказались удобнее, чем сенсорные экраны. Ну, может, оно и удобнее, знаете, я вам так скажу. Удобнее, конечно, сидеть в поезде. Удобнее сидеть в поезде. А еще лучше дома, в кресле. Но если тебе нужно быстро попасть из Москвы в Нью-Йорк, то ты садишься в самолет, правильно? В самолет и летишь. Это не так удобно. Там ты получаешь, заряд. Помимо заряда адреналина ты получаешь еще радиоактивное облучение дополнительные. Там ты получаешь стресс, ты подвергаешь свою жизнь всевозможным угрозам, инфекционным в том числе и всему остальному. То есть это менее удобно, чем сидеть дома в своем стареньком продавленном кресле, такое, которое уже приняло форму твоего тела. Но если тебе нужно решить определенную задачу, а именно пересечь океан, то удобнее это сделать в самолете. Все. Ну, в смысле, ну как удобнее. Быстрее всего. А мы живем в мире, где скорость имеет значение. Скорость всего. Скорость информации, скорость получения информации, ну, скорость перемещения, скорость общения, ну, вообще всего. Скорость. Она имеет значение. Имеет значение. Поэтому тут вопрос об удобстве уже как бы и не идет. Форд оштрафовали на 1 миллиард 700 миллионов долларов. И это очень хорошо. Ему сказали, а зачем ты ушел из России? Вот тебе, пожалуйста, держи штраф. Это было бы хорошо, но это не так. В штате Джорджия завершилось многолетнее гражданское дело против Форд, по итогу которого производителя оштрафовали почти на 2 миллиарда долларов. Присяжные назвали Форд основным виновником смертельной аварии, произошедшей еще в 2014 году, унесшей жизни двух человек. Милвины и Вансайла Хилл. Это не три разных человека, это муж и жена. Ее Милвина звали, его Вансайл, а фамилия у них была Хилл. Как Холм? Причиной их гибели признали слишком мягкую крышу Ford F-250 Super Duty второго года выпуска. Слишком мягкая. Она не защищала пассажиров, когда пикап перевернулся. Ну, я не знаю, другое дело, что, вероятно, наверное, как бы не то, чтобы пикап предназначен для того, чтобы на нем переворачиваться. В апреле 2014 года внезапно у автомобиля лопнула шина, он перевернулся, пассажиры и водитель погибли на месте, так как крыша пикапа оказалась недостаточно жесткой и согнулась при ДТП. Окей. Иск против Форд подали дети погибших. Ким и Адам Хиллы тоже. Их адвокаты утверждали, что производитель намеренно выпускал на рынок пикапы со слишком слабой крышей, чтобы убить родителей этих детей. Они говорят, они, наверное, посчитали по теории вероятности, что если они сделают достаточно много пикапов, то, вероятнее всего, один из них попадет родителям этих и убьет их. Вот он и сделал. Вам кажется все это смешным, но по итогу затянувшегося рассмотрения дела, оно завершилось только на прошлой неделе, присяжные возложили на Форд 70% вины. Даже посчитали в процентах. Они говорят, уважаемые присяжные, давайте посчитаем. И начинают считать. 70% вины. И постановили, что автогигант продавал грузовики Super Duty со слабыми крышами, которые могут раздавить людей при опрокидывании. Вероятнее всего, при опрокидывании, конечно, людей давят вовсе не крыши, а сами грузовики. Поэтому с той же долей успеха можно было судиться, что, дескать, ваши грузовики слишком тяжелые. Крыша-то, может, у вас и нормальная, а вот грузовик у вас слишком тяжелый, потому что, в конце концов, раздавил грузовик. Правильно? Правильно. А в авиакатастрофе надо судиться с гравитацией, потому что, в конечном итоге, гравитация убивает всех. Ну, ладно. Это все продолжалось долго. Что это все? А, при опрокидывании тяжелые грузовики продолжались с 99 по 16 год, утверждают адвокаты. Они также предоставили материалы по 80 подобным инцидентам с опрокидыванием, в результате которых гибли или страдали автомобилисты. Но те родственники тех погибших и пострадавших автомобилистов что-то не додумались до такого. Обвинить автомобиль в слишком мягкой крыше, дескать, я перевернулся, и меня он раздавил. 30% возложили на сеть автомобильных сервисных центров, в которых на пикап установили покрышки неподходящего размера. Семья Хилл получила компенсацию в размере 24 миллиона долларов. А остальные это куда? Это очень интересно. То есть смотрите, какая история. 1 миллиард 700 миллионов штраф, из которых 24 миллиона получила семья. А остальные деньги, ну, я думаю, эти маленькие потные ладошки адвокатов, потирающиеся такие, потирают, говорят, ну вот, мы и закончили это дело.
Моторы.
7.36, моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, это очень классно, что вы здесь, молодцы, что зашли. Видят автомобильные боги, я все хочу дойти до настоящей автомобильной информации, тем более, что у нас там масса новостей, одна только Джили сразу разродилась рассекретили интерьер Атлас нового поколения, еще удивили дизайном самого аэродинамичного в мире минивэна, еще... уже можно купить Zikr. Zikr 001, установивший два рекорда Гиннесса. Но не того Гиннесса, который темный, и там монетку, которую на пену его кладешь, и она там лежит. Не того Гиннесса, а другого Гиннесса, который книга рекордов. И это тоже имеет отношение к Джили, вы не поверите. Еще электромобиль Джили установил сразу два мировых рекорда, и мы можем объединить эти две новости, потому что он сначала установил рекорды, а потом его уже можно стало купить в России. И это все. Потом еще выглядит как флагманский салон флагманского Exit Atlantix для России, тоже стало известно. Еще мы узнали, сколько мы же потратили на новые автомобили за месяц, и вот это все. Ну, то есть просто вот АвтоВАЗ еще ищет автоматическую коробку передач в Китае, ищет пожарные, ищет милиция, ищет, не могут найти, ищет, да, коробку автоматическую передач. Где потеряли? А где потеряли, там и ищите, так и хочется спросить. Где вы потеряли автоматическую коробку АвтоВАЗ? А я вам скажу. Спросите у Каракадзаниса. Каракадзанис, который до недавнего времени возглавлял АвтоВАЗ, или у Николя Мора спросите. Ну, так придите и скажите ему. Николя! Ля! Где, ля, наша коробка передач? Ля! Ля-ля! Вот что-то такое. Ну, отвечай, Николя. И пусть он отвечает. Вот что-то такое. Где коробка передач наша автоматическая? Ведь мы же в пресс-релизах писали все время. Веста на автомате. X-Ray на автомате. Где оно все? Вот это вот делать. А что же вы, АвтоВАЗ, ищет коробку передач? Пошли искать в Китае теперь, видите? Ищет, где светло, а не там, где потеряли. Есть еще конкурент Toyota Highlander из Китая, полноценный дебют которого состоится в конце августа. А сейчас чего у нас? 23 августа. А когда конец августа наступает? Скажите, пожалуйста, какого числа? Вот 25 августа — это конец августа? Или предокончание? А 28 августа — это уже конец? Потому что мне кажется, что конец августа — это 31. Вот это конец. А 30 это еще не конец. Да, еще представлен новый китайский лифтбэк размером с Toyota Camry. Ну, окей. И глава «Москвича» пообещал создать собственную платформу для электрокаров. При этом завод не отказывается от плана выпуска 600 автомобилей до конца этого года. Дмитрий Пронин пообещал. Господа москвичевцы, господа рыновцы бывшие, а ныне москвичевцы, можно вас немножко побеспокоить? Скажите, пожалуйста... Сейчас я найду. Вы завели себе аж целый телеграм-канал. Сразу же. Сейчас я найду. Вот я сейчас листаю. Завели себе аж целый телеграм-канал. Это случилось... Тогда же это случилось, когда случился исход Рено из России. Я листаю. Боже, как это давно было. Где он? Да елки-палки. 10-е. Это же 21-й год, это не то. Где-то, сейчас я найду. Значит, Москвич, что я говорю? Москвич. Где он у меня? Москвич. А, может быть, наоборот, надо, может, кириллицей надо писать. Москвич. Говорит, Москва, гостанция, москвич. Я не вижу. Очень интересно, почему. Вы что, выпилились окончательно, что ли? В том смысле, что завели целый телеграм-канал, в котором нифига не публикуется. Вообще нифига. У вас ваш аж Дмитрий Пронин целый, руководитель столичного завода «Москвич», дает информацию какую-то. А мы можем только догадываться. А вот если бы я не открыл сейчас порталы новостные, как бы я узнал, что сказал Пронин? Я найду этот «Москвич» сейчас, я найду. Вот, я к тому, что, может, что-то печатать туда, перебрасывать какие-то новости там в этот «Москвич», еще что-то делать. Ну так, на всякий случай. Вдруг оно кому-то пригодится, как вы считаете? Нет? Не могу найти «Москвич». Или меня заблокировали в «Москвиче» в этом. Бог узнает. Нет, история. Все, это уже какое-то что-то уже не то пошло. Все, я не вижу «Москвича». Был «Москвич», да сплыл «Москвич». Причем в «Москвич» переименовался телеграм-канал «Рено». Он был «Рено», а потом раз и переименовался в «Москвич». И все, исчез. Все, нет его. Нет. Или там все в отпуск ушли, или
пошли пить кофе и полгода занимаются этим. Бог его знает. Ну, в общем, глава «Москвича» пообещал создать собственную платформу для электрокаров. А я вот думаю, а обещание, оно как у нас котируется? Вот за неисполнение же обещаний ничего не бывает, правильно? Обычно. То есть можно все время обещать, а если ты чиновник, если ты глава завода, и на тебя смотрит вся страна, и вот это все, то, наверное, твое обещание, оно чуть важнее, чем просто обещание. Ну, чуть более ответственное. То есть это надо обещание как-то переиначить. Но не слово «обещать», потому что мы же знаем, что обещать не значит жениться, обещанного 3 года ждут. Там еще какие-то у нас, по-моему, придуманные присказки по этому поводу. Поэтому, ну, что значит «пообещал»? Я бы хотел чуть какой-то более надежной формулировки, чем обещание, вот это вот по выпуску. Ну и так далее. То есть вот сколько у нас новостей. Вот сколько у нас новостей автомобильных. А говорить все время приходится про неавтомобильные, елки-палки. Почему? Потому что опять у нас ГИБДД здесь появилось. И что ты будешь делать? В ГИБДД рассказали еще одном способе предупреждения пьяных дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции теперь получают информацию о нетрезвых гражданах. О нетрезвых гражданах. Нет. О нетрезвых гражданах от людей, которые напоили этих граждан. Трезвых граждан делают нетрезвыми. То есть есть специальная категория людей, чья задача, в круг интересов которых входит превращать трезвых граждан в нетрезвых. И эти люди, которые превращают трезвых, хороших, семейных людей, отцов, братьев, дедов и все такое, мужей, любовников, ну, я не знаю, превращают в пьяную мразь. Есть люди специальные. Они называются бармены и официанты. Сотрудники питейных заведений. Так вот эти люди превращают мужей в пьяную мразь, а потом на этих же мужей будут кляузничать в ГИБДД. Мол, вы знаете, я только что превратил в пьяную мразь компанию из 4 человек. И они уехали на автомобиле. Сейчас за рулем был один из этих мразей. Вот. И уехали на автомобиле каршеринг. Записывайте госномер. Светлана, 456, Анатолий Николай, 799. Все, пожалуйста, проследите. Отправились из Пушки или там откуда-то, я не знаю, в сторону государственной границы. Все, задерживайте. Это новость такая. И я подумал, что это фейк, как принято сейчас говорить. Но здесь указано, что об этом сообщает официальный телеграм-канал ГИБДД Москвы. По этому поводу я наконец-то подписался на официальный телеграм-канал ГИБДД Москвы. Он называется, я вам сейчас скажу как, он называется «На страже вашей безопасности» официальный канал. МосГИБДД 77. МосГИБДД 77. Это телеграм-канал. 8286 подписчиков. Не сказать, что вы пользуетесь популярностью ГИБДД. Надо что-то это самое. Что-то делать с этим. МосГИБДД. И действительно, я нашел такую информацию. Прикиньте, здесь. Она не про эту новость. От 19 августа она, правда. В конце рабочей недели вновь предостерегаем от управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. По оперативным данным, с начала августа наши сотрудники пресекли 1207 фактов передвижения водителей с признаками опьянения. Напомним, что ежедневно наши сотрудники выявляют десятки водителей с признаками опьянения, ну и так далее. И дальше с зеленой галочкой сообщение. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг. Вот я и думаю, как к этой фразе относиться. Попробуйте услышать ее так, как она написана. И вот журналистка, вероятно, сейчас посмотрю, Мария. Журналистка Мария, которая писала эту заметку, она интерпретировала это так, что Это все ради предупреждения пьяных дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники будут получать информацию о нетрезвых гражданах. А новость в телеграм-канале ГИБДД вот какая. Сотрудниками госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг. Это что за... Вот давайте предположим. Еще одна фраза. Сотрудниками госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками банного комплекса Москвы. И саунного. Баннинга и саунинга. Или сотрудниками госавтоинспекции организовано активное взаимодействие со стрип-клубами Москвы. Это, ну, как бы, из чего вытекает это? А, если дальше продолжить, вот. Активное взаимодействие. Просто когда я вижу активное взаимодействие, я думаю, что это, ну, оно активное. Это значит, как-то оно должно активно проявляться. В целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения. Нормуль? Вообще, как вы оцениваете это? Можно получить здесь сотрудника питейного заведения или другого представителя сферы услуг? Или представительницы сферы услуг. Вот как вы будете взаимодействовать с госавтоинспекцией? Они будут приходить к вам и говорить, ну, чего сегодня у нас? Сколько мразей ты отправил? И этих пьяных. Или вы будете звонить, он будет приходить, и как в кино вам так эту визиточку свою. Ну, если что, там, если что, позвони, вот номер. Если вдруг что там, ты позвони мне сразу. Вот мой номер, 02. Сразу позвони мне напрямую. Сразу напрямую мне 02 позвони. И сообщи, что здесь у тебя кто-то напился, а ты проследил за ним, он вышел, и ты всем говоришь, подождите, я пока временно сейчас ставишь эту технический перерыв или переучет ставишь на барную стойку, такую табличку, переучет. И сам следишь, выходишь такой за дверь за ним, такой смотришь, он такой, ага, он за руль сел. И сразу же 02 звонишь. Я просто, ну, схему хочу понять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Это уже давно общеизвестно. Например, никогда в Краснодарском крае вот стоят придорожные кафешечки, никогда не пейте разведной квас. А частенько были случаи, вот в той же Кущевочке недалеко, Новоминской.
Подмешивали?
У спиртика или самогонки, что паленых рядом, вот, ты кваску попил кружечку. Вот тебе он спорит, а у него какой-нибудь там свояк или там теща приторговый, а через километр тебя принимают и на День Святого Духа. У тебя почему-то показывает.
Но тут видна коммерческая жилка. Здесь есть взаимодействие финансовое.
Это вообще распространено.
Да. Здесь-то чего? Сотрудники питейных должны лишать сами себя клиентуры. Правильно? Сами себя. Сами.
А зачем они тебя будут лишать?
Вот
нет,
я...
они не лишают.
Так
они
я хочу понять, про что эта новость. Про что она?
Да это про что эта новость?
Ради привлечения. Ради привлечения. Спасибо большое. К телеграм-каналу. Они думают, елки-палки, мы уже второй год, как это самое, а у нас всего 8286 подписчиков. Давайте начинать настоящий резонанс устраивать в телеграм-сообществе. Давай что-нибудь такое. И наладили активное взаимодействие. Я насчет, кстати говоря, активного взаимодействия с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг не сомневаюсь вообще. Я сомневаюсь, что в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения. Да. Но зато есть другая интересная новость отсюда же. Я вот здесь же в телеграм-канале у них же увидел интересное. Которое вступает в некое противоречие с тем, что говорит нам Департамент транспорта, в сферу влияния которого, в свою очередь, вы помните, входит и московское такси. И мы в последнее время слышим часто про то, как безоблачно, радужно, но буквально с цветка на цветок обстоят дела в такси в московском. Что там сокращается количество ДТП, происшествий меньше, в автомобилях чище. Там, ну, просто благоденствие какое-то. Здесь ГИБДД появляется злонамеренная, которая зачем-то проанализировала состояние аварийности с участием водителей, осуществляющих таксомоторную деятельность. По итогам 7 месяцев текущего года сотрудники ДПС пресекли 265 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. То есть вы понимаете, что они пресекли не все нарушения, а только те нарушения, которые смогли пресечь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Респект вам за передачу.
Вам,
знаете, у меня такая история, что у меня один знакомый старый работал когда-то в Москве в одном из ночных клубов.
Угу.
И у них практиковалось такое, что водитель, который немножко употреблял, его машину, одну из фар помечали, замыливали, короче, мылом. И принимали за углом за какую-то определенную долю, за процентик.
Иудушки. Иудушки вообще какие, боже мой. А? Иудушки, говорю, какие эти сотрудники.
Да, 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 вот это практиковалось, там, и не важно, там, насколько он сильно был пьяный.
То есть вы думаете, что просто ГИБДД, ГИБДД может просто не договорить в этом сообщении, что на самом деле есть интерес какой-то у сотрудников питейных заведений, не за просто так они сообщают это.
Да, да, там, естественно, там за какую-то определенную долю, да, безусловно.
Ну так скажите, их же принимали, вероятно, не для того, чтобы лишить водительского удостоверения, а для того, чтобы, наоборот, отпустить потом. За деньги.
Естественно, чтобы отпустить.
Да. То есть тут вопрос не о безопасности, правильно? Это вопрос о заработке.
Нет, вопрос абсолютно не о безопасности, но сами знаете, там корабшем криминалитет.
Так молчать такое. Бы об этом на месте ГИБДД, искоренять это все, а они, наоборот, нам...
Это не ГИБДД, это вот мой знакомый просто.
Ага. Ну я понял. Нет, я имею в виду, вот спасибо вам огромное. Я имею в виду, что сейчас на месте ГИБДД на шаг вперед продумать бы эти волны, и которые будут расходиться от этого сообщения. Вот они бросили сообщение, а от него начинают гравитационные волны, информационные расходиться. Посчитать бы, вот какому эффекту приведут эти волны, которые будут расходиться. Потому что, ну а нафига мне, сотруднику питейного заведения, за просто так сдавать своего же клиента? Нафига? Ну только разве что если за это самое, за 30 серебряников. Но вернемся к важному сообщению. Так вот, по итогам 7 месяцев текущего года сотрудники ДПС пресекли 265 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. Это не все нарушения, а только пресеченные. И вот тут важное. Господа в департаменте транспорта. Сейчас без ерничания. Я серьезно. Потому что пока мы будем ладошками закрывать глаза и говорить, а я в домике. Я в домике, а у нас здесь в домике все хорошо. В нашем домике такси прекрасное, никто ничего не нарушает, у нас все хорошо. Вот пока вы будете в домике, у нас в каждом ДТП будут такси участвовать. И мы будем про такси думать, что это такой изощренный способ за наши деньги попасть в дикую неприятность. Наиболее частым нарушением правил дорожного движения водителями, осуществляющими таксомоторную деятельность, являются, двоеточие, управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Норм? Вообще. То есть это не превышение скорости, не нарушение разметки, не что-то такое, что напрямую касается просто там, а вот я спешу на заказ, а вот я хочу побольше заказов сделать, а вот я еще что-то. Нет. Управление транспортным средством при наличии неисправности и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Это наиболее распространенное нарушение. Далее. Управление транспортным средством при отсутствии документов, предусмотренных ПДД. Управление транспортным средством, не прошедшим в установленном порядке техосмотр. Управление транспортным средством водителем с признаками опьянения. Отсутствие у водителя права управлять транспортным средством. Окей? Такси. Офигенское. Московский транспорт. Загуглите эту плеяду московского транспорта, загуглите созвездие московского транспорта и посмотрите на звездочки, которые его составляют. Мосметро, там автобусы, и такси там будет. Такси. Это московский транспорт. Вообще-то, хочу я сообщить еще раз департаменту транспорта. Самыми частыми причинами дорожных аварий с участием автомобилей такси стали
Неправильный выбор дистанции. Я думаю, неправильный выбор водителя. Нет, неправильный выбор дистанции. Несоблюдение очередности проезда. Это вот это вот Бадалово, что он никогда, никогда, никогда он не будет тебя пропускать. Несоблюдение очередности проезда. Несоответствие скорости конкретным условиям движения. Нарушение правил перестроения. Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Также управление столичной госавтоинспекции составлен социальный портрет типичного таксиста-нарушителя. В большинстве случаев это мужчина в возрасте 20 до 30 лет. Хорошо бы еще это самое, указать мужчина 20 до 30 лет, сколько дней он работает в такси и сколько дней он в Москве. Это вот, пожалуйста, вам по такси. Ситуация, на мой взгляд, выглядит как нечто критическое, как нечто требующее объяснения какого-то. Ну, потому что, я не знаю, госавтоинспекция просто выполнила свой долг. Она сообщила нам. Она сообщает нам о том, что вот есть статистика определенная. Теперь я думаю, что от департамента транспорта, от кураторов, которые занимаются московским такси. Там, ну, есть же, я так думаю, есть же какой-то там этот кабинет, где написано, вот там, как называется, шефство над такси. А мы взяли шефство, мы патронируем такси. Вот как это имеет. Я бы хотел ответа, что все это фейк, что ГИБДД телеграм-канал взломали, и питерские таксисты накляузничали на московских таксистов из зависти. Они говорят, ну, вам понастроили проспектов таких, у вас десятиполосное шоссе, а мы все время толкаемся на наших набережных, а ночью еще и мосты разводят. Поэтому, ну, конечно, это... А деньги несравнимые зарабатываем. И климат вот этот вот, прям ночью, зимой ночь сплошная, летом день сплошной. Фигня какая-то они, это самое, не... И климат, все влажности, испарение от болот каких-то. Это... И хочу, чтобы департамент транспорта прокомментировал московский. И сказал, что это все кляуза питерских таксистов. Или, если это правда, тогда, пожалуйста, объясните, как у московского такси может быть все норм, если наиболее частое нарушение – это управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. И вот это вот все. В общем и целом, теперь забудьте все, что я сказал, потому что вы ведь, вероятно, сейчас закажете себе такси, и вы захотите там расслабиться, а не сидеть, и вот это вот все. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там, и будьте здоровы.
Моторы.